С улицы Сен-Пьер-Обеф выехала на площадь повозка, запряженная нормандской лошадью и окруженная всадниками в лиловых мундирах с белыми крестами. Приставы расчищали дорогу ударами булавы. Около повозки ехали члены суда, которых можно было узнать по черному одеянию и по неловкой посадке на лошадях. Во главе их ехал Жак Шармалю. В позорной повозке рядом со священником сидела девушка со связанными за спиной руками. Она была в одной рубашке. Длинные черные волосы, тогда было принято срезать их только перед виселицей, падали на ее полуобнаженные грудь и плечи. Сквозь эти волосы, блестящие, как вороново крыло, виднелись узлы грубой серой веревки, которая сдирала нежную кожу шеи и велась вокруг нее, как дождевой червяк вокруг цветка. Под веревкой блестела ладанка с зелеными бусами, которую, вероятно, оставили ей, потому что последнее желание умирающих принято исполнять. Глядевшим из окон видны были ее голые ноги, которые она стыдливо старалась спрятать. У ее ног лежала связанная козочка, приговоренная зубами поддерживала спускавшуюся рубашку. Казалось, что в своем отчаянии бедняжка еще могла страдать от мысли, что толпа видит ее полуногой. «Боже!» — воскликнула Флёр де Лис. «Посмотрите, кузен! Это та самая противная цыганка с козой!» Она обернулась к Фебу. Он смотрел на тележку и был очень бледен.
«Какая цыганка с козой?» — пробормотал он.
«Как?» — продолжала Флёр де Лис. «Разве вы не помните?» Фэб перебил ее. «Я не знаю, о чем вы говорите». Он хотел вернуться в комнату, но Флёр де Лис, в которой зашевелились прежние чувства ревности к цыганке, бросила на него взгляд, полный проницательности и недоверия. Она в эту минуту вспомнила доходившие до нее слухи, что в деле колдуньи замешан какой-то капитан. — Что с вами? — сказала она Фебу. — Вид этой женщины как будто смутил вас. Фэб засмеялся притворным смехом. — Меня? Нисколько. С какой стати? — Тогда останьтесь здесь, — повелительно произнесла она, — посмотрим до конца. Несчастному капитану пришлось остаться. Его немного успокаивало, что приговоренная не поднимала глаз. Это действительно была Эсмеральда. На последней ступени презрения и несчастья она все еще была хороша. Ее большие черные глаза казались еще больше от худобы ее щек. Ее бледный профиль был чист и прекрасен. Она походила на то, чем она была прежде, как Мадонна Мазаччо походит на Мадонну Рафаэля, более слабая, нежная, хрупкая. Впрочем, все в ней, кроме стыдливости, казалось, притупилось под гнетом отчаяния. Тело ее поддавалось толчкам тележки, как мертвое. Ее взгляд казался безумным. На ресницах повисла слеза, казавшаяся замерзшей. Мрачная повозка проезжала среди радостных криков толпы. Мы должны, однако, со справедливостью историка сказать, что при виде красоты осужденной во многие грубые сердца закралась жалость. Повозка въехала на площадку перед собором. Перед средними вратами она остановилась. Сопровождавшие ее выстроились в два ряда по бокам. Толпа смолкла. Среди этого торжественного молчания врата отворились как бы сами собой, и петли их заскрипели. Тогда открылась мрачная внутренность храма, обтянутая черным, освещенная несколькими свечами на алтаре, открывалась как мрачная пещера среди блеска, освещенной дневным светом площади. В самой глубине можно было различить громадный серебряный крест на черной, не спадающей завесе. Церковь была пуста. Кое-где только виднелись головы священников на хорах, и в то время как двери открылись, из церкви донеслось громкое, мрачное, однообразное пение, которое как бы бросало в лицо осужденной отрывки заунывных псалмов.
не убоюсь многих тысяч окружающих меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже, спаси меня, Боже, ибо воды вошли и поднялись до самой души моей. В глубокой трясине погряз я, и нет твердой опоры. В то же время другой голос, отдельно от хора, меланхолично пел на ступенях алтаря. «Слушающий слово моей, верующий и в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это пение, исполнявшееся невидимыми среди мрака храма старцами, было панихидой над прекрасным созданием, полным молодости и жизни, ласкаемым теплым весенним воздухом и ярким солнцем. Народ внимал с благоговением. Мысли, взгляд несчастной устремились в мрачную внутренность храма, ее губы зашевелились как бы в молитве, и когда палач приблизился к ней, чтобы помочь ей сойти, он услыхал тихо произнесенное ею слово «Феб». Ей развязали руки, сняли с тележки, освободили и козочку, которая запрыгала от радости. Потом осужденную заставили пройти босиком по мостовой до ступеней паперти. Веревка, надетая ей на шею, ползла за ней, точно змея. Пение в церкви умолкло. Большой крест и ряд свечей зашевелились в тени. Послышались удары алебард о землю и длинная процессия священников и диаконов в ризах с пением псалмов двинулась к осужденной. Ее взгляд остановился на том, кто шел первым после несшего крест. «О!» — прошептала она, вздрагивая. «Опять он! Этот священник!» Это был действительно архидиакон. С одной стороны возле него шел регент, с другой — его помощник. Голова его была откинута, глаза открыты и неподвижны. Он сильным голосом пел. «Из недр глубоких я возопил, и ты услышал голос мой, и ввергнул меня в глубину пучины морской, и волны окружили меня». В ту минуту, когда он вышел на свет под стрельчатый портал в серебряной ризе с черным крестом, он был так бледен, что его можно было принять за одного из мраморных епископов, сошедшего с могильного памятника, чтобы встретить у порога смерти ту, которая шла умирать. Она, такая же бледная статуя, не заметила, как ей сунули в руки зажженную свечу из желтого воска. Она не слыхала прочтенного секретарем суда обвинительного акта. Когда ей велели сказать «Аминь», она сказала «Аминь». Она несколько оживилась, когда священник отделился от своих спутников и подошел к ней один. Тогда кровь бросилась ей в голову, и в застывшей душе проснулось негодование. Архидиакон медленно приблизился к ней. Даже в такую минуту его глаза скользнули по ее обнаженному телу с выражением ревности, страсти и вожделения. Он сказал громко: «Девушка, просила ли ты прощения у Бога за свои грехи?» Он наклонился к ее уху и прошептал. Зрители думали, что он выслушивает ее исповедь. «Если ты будешь моею, я еще могу спасти тебя». Она пристально посмотрела на него. «Отойди от меня, демон, или я обличу тебя перед всеми». Он улыбнулся страшной улыбкой. «Тебе не поверят. Ты лишь присоединишь к преступлению буйство. Отвечай, согласна ли ты?» «Что ты сделал с моим Фебом?» «Он умер», — сказал священник. В эту минуту архидиакон машинально поднял голову и увидал в конце площади на балконе дома Гандларье капитана рядом с Флёр-де-Лис. Он пошатнулся, провел по глазам рукой, пробормотал проклятие, все черты его исказились. «Ну так умри же и ты», — пробормотал он сквозь зубы, — «пусть никто не обладает тобой». Подняв руку над цыганкой, он произнес погребальным тоном: «Иди, погибшая душа, и Господь досмилуется над тобой». Это была страшная формула, которой завершались подобные мрачные церемонии. Это был сигнал священника палачу. Народ опустился на колени. «Кирия Элейсон!» — запели священники под сводами портала. «Кирия Элейсон!» — повторила толпа, и звук этот пробежал по ней, как всплески морской воды. «Амен!» — произнес архидиакон. Он отвернулся от осужденной, голова его склонилась на грудь, руки скрестились, и он присоединился к процессии. Священники, крест и свечи — все исчезло в темных воротах собора. Голоса хора постепенно умолкали со словами песни отчаяния: «Все пучины твои и потоки твои прошли по мне». Удаляющиеся удары алебард стражников, медленно замиравшие среди колонн на хорах, звучали, как удары часов, отбивающих последний час осужденной. Двери собора остались открытыми, и была видна внутренность храма, пустая, мрачная, траурная, безмолвная. Осужденная не трогалась с места. Пристав обратил на нее внимание мэтра Шармалю, который усердно рассматривал барельеф на вратах, представляющий, по мнению одних, жертвоприношение Авраама, а по мнению других, философский символ, где ангел изображал солнце, костер — огонь, а Авраам — работника. Трудно было оторвать его от этого созерцания, но, наконец, он махнул помощником палача, которые приблизились к осужденной, чтобы снова связать ей руки. Может быть, у несчастной в последнюю минуту, когда нужно было влезть в тележку, чтобы отправиться в последний путь, пробудилась жажда жизни. Она подняла свои воспаленные глаза к небу, к солнцу, к серебристым облакам, потом опустила их на землю, на толпу, на дома. Вдруг, пока ей вязали руки, она громко и радостно вскрикнула. Там, на углу площади, на балконе, она увидала его, своего друга, своего господина, свое второе «я», своего Феба. Судья лгал, священник лгал. Это был Феб, красивый, живой, нарядный, с пером на шляпе, со шпагой на бедре. «Феб!» — закричала она. «Мой Феб!» И она хотела в восторге и любви протянуть к нему руки, но они уже были связаны. Она увидала, что капитан нахмурил брови, что прекрасная молодая девушка, стоявшая с ним, обратила на него презрительный и гневный взгляд. Феб что-то сказал ей, и оба исчезли за дверью балкона, которая затворилась за ними. «Феб!» — закричала она в ужасе. «Неужели ты поверил этому?» Страшная мысль овладела ею. Она вспомнила, что была приговорена за убийство Феба де Шатапера. Она все переносила до сих пор, но этот последний удар был слишком тяжел. Она упала без чувств на мостовую. «Снесите ее в телегу», — сказал Шармалю. «Пора кончать». Никто не заметил между статуями королей, стоявших прямо над порталом, странного зрителя, смотревшего на происходившее с такой неподвижностью, так вытянув шею и такого безобразного, что если бы не его полосатая лиловая с красным ливрея, то его можно было бы принять за одно из каменных чудовищ, корчащихся вот уже 6 веков над водосточными трубами собора. С самого полудня он неотступно следил за всем, что происходило на площадке перед собором Богоматери. Никем не замеченный, он привязал к колонне галереи толстую веревку с узлами, конец которой спускался до паперти.
Сделав это, он стал спокойно наблюдать, посвистывая время от времени, когда мимо него пролетала птица. Вдруг, когда помощники палача собирались исполнить приказание Шармалю, он, обхватив веревку руками и ногами, скользнул по ней, как дождевая капля скользит по стеклу, с проворством кошки подбежал к двум палачам, ударил каждого из них кулаком, схватил одной рукой цыганку, как ребенок хватает куклу, и бросился в храм, восклицая громким голосом: «Убежище!» Все это произошло с быстротой молнии. «Убежище! Убежище!» — заревела толпа, и рукоплескания 10 000 рук заставили заблистать радостью и гордостью единственный глаз Квазимода. Осужденная пришла в себя, открыла глаза, но, взглянув на Квазимода, закрыла их опять от ужаса пред своим спасителем. Шармалю остановился пораженный так же, как и палачи и стража. Действительно, в стенах собора осужденная была неприкосновенна. Собор пользовался правом убежища. Закон человеческий терял всякую силу за порогом церковных дверей. Квазимода остановился в дверях. Его большие ноги, казалось, вросли в пол, как тяжелые римские колонны. Его мохнатая голова уходила в плечи, как голова льва. Он держал девушку, словно кусок белой ткани, но его грубые руки прикасались к ней нежно, как к цветку, который он боялся смять. Квазимода чувствовал, что это нежное создание было предназначено не для его рук. Минутами он боялся дохнуть на нее, потом прижимал ее к своей груди, как сокровище, как мать ребенка. Его взор опускался на нее с выражением нежности, горя и жалости и подымался, метая молнии. Женщины смеялись и плакали, толпа дрожала от энтузиазма, потому что в эту минуту Квазимода сиял своеобразной красотой. Он, этот сирота-найденыш, этот отверженец, чувствовал себя мощным и сильным. Он гордо смотрел на это изгнавшее его общество, над которым он теперь властвовал, на правосудие людское, у которого он вырвал жертву, на всех этих зверей, оставшихся ни с чем, на приставов, судей, палачей, на всю эту вражескую силу, которую он, ничтожный, сломил с помощью Божией. Трогательно было это покровительство урода несчастной, спасение Квазимода, приговоренной к смерти. Отверженец природы и отверженница общества соприкасались и помогали друг другу. После минуты торжества Квазимода внезапно со своей ношей исчез внутри храма. Народ, всегда любящий отвагу, жалел, что он так скоро скрылся. Вдруг его увидели бегущим по галерее французских королей. Он высоко держал на руках свою добычу и кричал: «Убежище!» Снова раздались рукоплескания толпы. Пробежав галерею, он вновь пропал и снова показался на более высокой галерее и снова кричал, приветствуемый рукоплесканиями: «Убежище!» Наконец он показался в третий раз на колокольне, с торжеством показал толпе спасенную и громовым голосом, голосом, который так редко слышали другие и которого сам он никогда не слыхал, трижды прокричал исступленно: «Убежище! Убежище! Убежище!» «Ноёль! Ноёль!» кричал со своей стороны народ, и эти громкие возгласы потрясли на другом берегу Сены толпу, собравшуюся на Гревской площади, и затворницу, не отводившую глаз от виселицы.